Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 19 января в Церкви на Востоке праздник Святого Богоявления, Крещение Господне, когда в мир приходит свет неприступный в воде крещения, источники новой жизни, когда человек умирает для греха и воскресает для жизни вечной. Грех, который Иисус Христос принял на Себя, объемлет всю землю, объемлет все человечество. Прежде всего, это грех неверия в Бога, из этого проистекают и другие грехи. Человечество ныне переживает особые испытания веры, ведь люди стали верить больше в себя, больше верят в свои силы, в свою праведность, в силы других людей. А надо бы верить только в Бога, и праздник Крещения – это начало восстановления первоначального образа Божьего в падшем человеке. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Чаевского. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге, служил в Екатеринбурге, Харькове и Москве, где был настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла. Арестован в апреле 1920 года, умер в Варшаве 19 января 1922 года. Сегодня также вспоминаем священника Дарья Лысаковского. С 1996 года он работал в Западной Сибири в приходах Юрги, Кемерово, Прокопьевска. Погиб в автомобильной катастрофе 19 января 2001 года. «Отче, даруй нам Духа Твоего». В нашей сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию беседу о Слове Божьем.
Новости из Ватикана по-русски.
После чтения Богородичной молитвы 17 января Папа напомнил о дне диалога между католиками и иудеями, а также о начинающейся неделе молитв о христианском единстве. Сегодня в Италии отмечают День углубления и развития диалога между католиками и иудеями, сказал Папа. Я рад, что эта инициатива продолжается уже более 30 лет и надеюсь, что она принесет обильные плоды братства и сотрудничества. «Завтра важный день, начинается неделя молитв о единстве христиан», продолжил Святейший Отец после молитвы Ангелус 17 января. В этом году темой недели стало увещание Иисуса, взятое из Евангелия от Иоанна: «Прибудьте в любви моей, и принесете много плода». В понедельник, 25 января, мы завершим ее празднованием вечерни в базилике святого Павла вне стен вместе с представителями других церквей и христианских общин, присутствующих в Риме. В эти дни давайте молиться вместе, дабы исполнилось желание Иисуса «Да будут все едино». Это единство всегда выше конфликта, призвал епископ Рима. По случаю проходящей в эти дни недели молитв о христианском единстве, президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох опубликовал свои размышления на тему синодальности с экуменической точки зрения. Кардинал Кох напоминает о важной дате, которую мы будем отмечать в 2025 году – 1700-летие Первого Вселенского Собора. Он состоялся в Никее в 325 году и был созван императором Константином в то время, когда христианский мир обуревали горячие споры о том, каким образом исповедание веры в Иисуса Христа, Сына Божьего, может примириться с верой во единого Бога. В этом споре император видел серьезную угрозу для своего проекта укрепления единства империи на основе единства христианской веры. В начинающемся разделении церкви Константин видел прежде всего политическую проблему, но он был достаточно дальновиден, чтобы понимать, единство церкви невозможно достичь политическим путем, поэтому необходимо собрать вместе сторонников различных толкований. Никейский символ веры стал основой общей христианской веры, и он по сей день объединяет все христианские церкви и церковные общины. Экуменическое значение Никейского собора поистине велико, поскольку восстановление церковного единства предполагает согласие в основных истинах веры, причем речь идет не только о согласии между церквами и церковными общинами современности, но и согласие с церковью прошлого и с ее апостольскими истоками. Но значение Никейского собора этим не исчерпывается. Первый Вселенский собор засвидетельствовал, что спорные вопросы необходимо обсуждать и решать соборно, синодально. Само слово «синод» в переводе с греческого означает «совместный путь», «путь христиан, соборно идущих за Христом, он же есть путь». Таким образом, пишет далее кардинал Кох, Никейский собор ознаменовал для всей церкви соборный путь, примененный к процессу принятия решений. Экуменическое значение этого аспекта подчеркивается одним из недавних документов, разработанных комиссией «Вера и церковное устройство» Всемирного совета церквей. Он, в частности, гласит: «Под водительством Святого Духа вся церковь является синодальной или соборной на всех уровнях церковной жизни – по местным, региональным и вселенском». Такое воззрение разделяет и Международная богословская комиссия. Папа Франциск также неоднократно высказывался в пользу продвижения синодальности в католической церкви, утверждая, что путь синодальности – это то, чего Бог ожидает от церкви третьего тысячелетия. Святейший Отец настаивает не столько на структурах, сколько на духовном измерении синодальности, в которой главное – это вместе прислушиваться к Святому Духу. Папа подчеркивает разницу между синодальностью и демократическим парламентаризмом. В то время как демократический процесс служит прежде всего для определения большинства, синодальность – это духовное событие, направленное на достижение прочного и убедительного единодушия путем распознавания. Синод – это не парламент, где для достижения согласия или общей договоренности прибегают к переговорам, контрактам и компромиссам. Но единственный метод синода заключается в том, чтобы открыться Святому Духу с апостольским мужеством, евангельским смирением и доверительной молитвой, дабы Он нами руководил. Кардинал Кох приводит и другие высказывания папы, подчеркивающего именно духовный, а не организационный аспект синодальности. Недостаточно иметь синод, нужно быть синодом. Синодальность не противоречит иерархической структуре церкви, но скорее синодальность и иерархия нуждаются одна в другой и продвигают друг друга. Синодальность является определяющим измерением церкви, предлагая наиболее адекватные интерпретационные рамки для понимания самой иерархической тайны. Те, кто наделен властью, в церкви называются служителями. Это относится также и прежде всего к служению Петра, которое яснее всего выражается в синодальной церкви. Папа не пребывает один над церковью, но находится внутри нее, как крещеный среди крещеных. Он находится внутри коллегии епископов, как епископ среди епископов, и одновременно он призван, как преемник апостола Петра, руководить церковью Рима, председательствующей в любви среди всех церквей. Далее кардинал Кох упоминает о православно-католическом диалоге о синодальности, соборности и первенстве. Он цитирует, в частности, Равенский документ «Экклесиологические и канонические последствия сакраментальной природы церкви, церковное единство, соборность и власть». В нем говорится о том, что соборность и первенство осуществляются на трех уровнях жизни церкви – по местным, региональным и вселенском. Подчеркивается, что соборность и первенство взаимозависимы на всех уровнях. Первенство всегда следует понимать в контексте соборности, а соборность в контексте первенства.
Сестры, братья, мы с вами, как последователи Иисуса Христа, призваны творить добро, призваны поступать достойно Его заповедям. В этом заключается смысл достойной жизни человека, чтобы не было расхождений между тем, что я проповедую, и тем, что я делаю. В этом благородном начинании необходимо упражняться изо дня в день, ибо вот так сразу все это не удастся. Мы, люди, привыкли во многом искать критерии, особенно в таком деле, как жизнь, угодная Богу. Так вот, если мои ежедневные усилия направлены на то, чтобы между тем, что я говорю и что делаю, было согласие, то я, конечно, живу достойно доверия, которое Бог вложил в меня. Итак, будем упражняться изо дня в день, но прежде всего в молитве, ибо молитва дарует человеку покой, а коль так, то и укрепляет душу, облагораживает всего человека. И как не вспомнить в который раз учителя Тамилина из жизни Клима Самгина. Учитель Тамилин, говоря о благородных металлах, называл те из них, которые не окисляются, а далее поведал о благородных людях, духовно стойких, которые тоже не окисляются. Что это значит? То есть не поддаются ударам судьбы, несчастьям и вообще. Однако учитель Тамилин на этом остановился. Он не ответил на вопрос, как же человеку стать благородным, ибо не все же рождаются в благородных семьях. А вот молитва способна сотворить чудо, укрепить наш дух, перенесению всякого рода несчастий, скорби и испытаний, и при усердной молитве человек становится способным принять от Бога благодатные дары, которые Он по Своей доброте всегда готов излить на нас, уверовавших. По Своей благости Господь Бог никому насильно не дает Своих духовных даров, а только тем, которые сами желают и просят их через молитву. Именно молитва раскрывает в молящемся человеке способность или приемлемость к дарам Бога, чтобы они могли с пользой употребить их. Желающих много, а вот просящих мало. Желающие и непросящие не имеют этой способности принять Божью благодать. А все потому, что таковые стали бы злоупотреблять дарами Божьей доброты. Случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его сорвали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Прежде всего, сестры-братья, бросается в глаза несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям. Лицемеры придают чрезмерно большое значение мелочам, внешним эффектом. Так вот, фарисеи, любившие деньги, слушали все это и насмехались над Иисусом. Когда человек в своей вере главное ставит ниже мелочей, а мелочи выше главного, когда заповеди человеческие превращают в заповеди Божьи, это говорит о том, что его душа больна. Мы должны быть бдительными, должны остерегаться таких манипуляций. Сестры, братья, перед нами всегда будет стоять этот важный вопрос, а именно остерегаться всевозможных манипуляций. Читая Священное Писание, не искать там слов, подкрепляющих собственное мнение, а для того, чтобы узнать волю Божью, надо читать. Некоторые для своего оправдания приводят слова апостола Павла к своему ученику Тимофею. «К тому не пей воды, но мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов». Складывается такое впечатление для некоторых, что апостол призывал пить вино. Тимофей, как знаем, вел крайне воздержанную жизнь. А своим напоминанием апостол Павел как бы говорит, что ученику нужно некое послабление. Иными словами, пей не только одну воду, но употребляй немного вина. Это совет благоразумно управлять собою. Бог хочет, чтобы ему служили посильно, а не так, чтобы расслабляли себя чрезмерностью и потом имели нужду искать помощи врачей. Так вот, сестры, братья, в поисках тех слов, которые мне подходят, я как бы привношу в Писание свое богословие. А надо ведь наоборот, в Священном Писании находить истинное богословие. Читая, слушая Слово Божье, мы должны повторять: «Говори, Господи, слышит раб Твой». Именно в нужде Слово Божье приобретает для нас совершенно новое значение. Чувство нужды в спасении своей души открывает для нас сокровище Священного Писания. И мы должны читать Слово Божье без предубеждений, читать, слушать с жаждущим сердцем, и тогда Слово Божье станет и для нас величайшей книгой в мире. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!